Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой со священником Анатолием Нагорным о Ветхом Завете и о царе Давиде, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой преподобном мученице Евдокии, далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Древний Патерик или достопамятное сказание о подвижничестве святых и блаженных отцов. Еще сказал: пост для монаха есть узда греха. Кто сбрасывает сию узду, тот делается конем женонеистовым. Еще сказал: иссушенное постом тело монаха извлекает душу его из глубины страстей, и пост монаха иссушает потоки удовольствий. Еще сказал: целомудренный монах почтен будет на земле и на небесах, увенчается пред Высочайшим. Еще сказал: монах, не удерживающий языка своего во время гнева, никогда не удержит своих страстей. Еще сказал: слово лукавое да не произносят уста твои, виноград не производит терния. Еще сказал: хорошо есть мясо и пить вино, и не снедать в оклеветании плоти брата. Еще сказал: нашептывающий змий изгнал Еву из рая. Подобен сему бывает и наговаривающий на ближнего. Он погубляет душу слушающего, не спасает и своей. Старец сказал: лев силен, но когда чрево вовлекает его в сеть, то вся сила его смиряется. Старец говорил: демона чревоугодия проводи обещанием, говоря: подожди, не будешь алкать, и тем с большей осторожностью ешь, и чем более он будет побуждать тебя, тем большую правильность наблюдай в пище, ибо он так побуждает человека, что сей желает как бы все поесть. Однажды в скиту был праздник, одному старцу поднесли стакан вина. Отказавшись от него, он сказал: возьмите от меня эту смерть. Увидев это, и прочие, евшие с ним, также не приняли вина. В другой раз принесен был туда же сосуд с вином во время начатков с тем, чтобы раздать братьям по стакану. Когда один брат хотел убежать от сего в толос, то есть небольшой шалаш, толос развалился. Собравшиеся на шум увидали брата поверженным и начали порицать его, говоря: «Хорошо случилось с тобою, тщеславный». Но Авва защищал его и сказал: «Оставьте сына моего, он сделал доброе дело, и жив Господь, не восстановится толость сей во времена мои, дабы понял мир, что через стакан вина разрушился толос в скиту». Один брат, разгневавшись на другого, стал на молитву, прося, чтобы Бог дал ему долготерпение в отношении к брату, и чтобы искушение это прошло без вреда. И в то же время видит дым, исходящий из уст своих. Вместе с тем прошел его гнев. Однажды пресвитер Скитский ходил к Александрийскому архиепископу. Когда он возвратился в Скит, братья спросили его: «В каком положении город?» Он отвечал им: «Поистине, братья, я не видал другого лица человеческого, кроме архиепископа». Услышав это, они подивились и были убеждены поступком его, что нужно хранить очи свои от рассеянности. Старец сказал: «Дьявол старается усиливать худую наклонность монаха, чтобы таким образом она, укореняясь долгим временем, получила силу природы, особенно это бывает с беспечнейшими. Итак, воздерживайся от всякой пищи, которой ты желаешь по ее запаху, особенно будучи здоров, и не ешь того, к чему влечет тебя аппетит. Но, вкушая то, что пошлет тебе Бог, благодари его каждый час». Мы, снедая малые хлебцы монахов, вместе с тем вкушаем всякий покой, а на деле не исполняем обязанностей монашеских и думаем, что сделались монахами. Не мечтай, принимая на себя чужой вид, говори самому себе: «Брат, имей свою печать», то есть смирение.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой о паломничестве на земле, как на небе. Сегодня мы беседуем с клириком храма святителя Митрофана Воронежского иереем Анатолием Нагорным. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте!
Мы будем говорить о Ветхом Завете в связи с поездкой на Святую Землю. И хочется напомнить нашим радиослушателям, как важно перечитывать страницы Ветхого Завета, обращаться к нему, потому что весь Ветхий Завет — это и есть приуготовление прихода нашего Спасителя Господа Иисуса Христа. Отец Анатолий, вот в прошлый раз мы говорили о Хевроне, а сейчас очень бы хотелось, чтобы вы поподробнее поразмышляли о такой яркой личности Ветхого Завета, о нашем праотце, царе Давиде, ведь его псалмы лежат в основе нашего богослужения.
В прошлый раз мы говорили о Хевроне. Хеврон на какое-то время, почти 7 лет, был столицей Иудеи, где царствовал Давид. И дальше уже путь наш лежит в Иерусалим. Но вот этот период, когда в Израиле у евреев появились цари, конечно, очень примечателен. Первый еврейский царь – это был Саул. Народ обратился к пророку Самуилу: «Помажь нам царя, дабы у нас был бы царь, так же, как и у других народов». Но пророк Самуил отказался. Ибо царь народа, он считал это сам Господь.
У евреев напрямую было общение с Господом через пророков. То есть такое прямое управление волей Божией. Но им этого показалось мало, и стали царя просить.
Да, среди евреев были пророки, и свою ежедневную жизнь евреи подчиняли заповедям, которые были даны Богом. И как бы Бог был царь. Но вот евреи захотели иметь царя, как у других народов. Но отчасти объяснение этому то, что положение евреев было очень трудное в этот момент, ибо, скажем, филистимляне к этому времени, скажем, уничтожили всех кузнецов среди евреев. Они не могли сделать себе копье там или меч, и вместе с тем не могли изготовлять сельскохозяйственные орудия, полностью зависели от филистимлян. И вот они хотели вот добиться такой вот свободы. Вот они пришли на землю обетованную, но положение было трудное. Они искали выхода. И вот «помажь нам царя», обратились к Самуилу. Самуил отказался. Нет, вот царь – это сам Господь.
Батюшка, а вот по поводу кузнецов и царя, каким образом царь решил бы их эту проблему, все вот эти сложности с орудиями труда и вооружения?
Предполагалось, что царь объединит все колена Израиля. И объединенный Израиль уже сможет победить филистимлян.
И тогда уже они могут и с кузнецами, и со всем решать сами, да?
И тогда они будут уже независимы. Но вот до этого были судьи среди еврейского народа. И вот у Самуила тоже были сыновья. Они должны были бы стать судьями, но они вели себя недостойно. И их не принимал народ. Но Господь сказал Самуилу: когда народ отверг тебя, он не тебя отверг, а отверг меня. Захотел царя, народ как бы отверг Бога, сам Господь сказал.
Да, это очень важный, существенный момент.
Господь сказал Самуилу, после того, как Самуил отказался, что «помажь им царя, но объясни, что царь будет над вами властвовать, что он будет собирать с вас дань, и что он будет требовать, чтобы сыновья ваши служили в армии и подчинялись ему». Ну и другие там будут такие вот особенности, как-то жизнь изменится евреев. Самуил объяснил евреям, но они все равно захотели царя. И Самуил помазал на царство Саула. Саул был такого высокого роста, физически крепкий. Ну, раньше, видимо, царем и не мог быть другой человек, ибо, конечно, это были беспрерывные войны. Ну, так отличался рядом достоинств. И вот он был Самуилом помазан в царя. Он стал царем над всем Израилем.
Саул.
Да, Саул, первый царь израильский. Израиль объединился и стал более успешно вести борьбу с филистимлянами. Но вместе с тем царь Саул неоднократно проявлял свое нечестие.
Он вообще переступал, вот вся его жизнь, это как бы преступление заповедей и указов Божьих. Особенно это уже и к концу жизни приведет к краху. То есть, видно, нрав такой был очень гордый, он постоянно отмечался нарушениями.
Да, Самуил поступал своевольно, вот нарушил он, скажем, положенные правила тем, что сам совершил жертвоприношение, не дождавшись пророка Самуила. Когда пророк Самуил сказал ждать 7 дней, он не дождался, сам совершил, боясь, что народ от него разбежится. Но Самуил сказал, что за это он будет наказан. Царь Саул преследовал Давида, пытался его убить. Давид победил Голиафа, Давид стал его полководцем и одержал множество побед. И Давида народ очень любил. И Саул сказал, что ему не хватает только царства, и стал его преследовать. Неоднократно пытался его убить.
Но ведь еще там есть момент, батюшка, что с какого-то времени Саула стал томить дух, то есть он стал как одержимым. У него тоска была постоянная, как бы современным языком говоря, беспрерывная депрессия, из которой мы знаем, что только Давид его мог вывести на короткое время, когда играл и пел свои псалмы.
Да, у Саула было вот такое тягостное состояние, ибо вот в нем пробудилось тщеславие, которое победило его такое благочестие, и не находя удовлетворения своему тщеславию, вот на нем находил такой злой дух, и поэтому ему становилось тягостно. И был приглашен Давид, который играл перед ним на псалтере, и тогда вот этот дух от него отходил.
Ну, а потом вот в результате зависти вот такая одержимость появилась, чтобы убить царя Давида. Он и копья метал, мы знаем. То есть немотивированно можно было бы вообще сказать, что это психическое расстройство вот, современным медицинским языком.
Да, он пытался убить Давида, но Давид вел себя, так сказать, великодушно. К помазаннику он прикасаться не хотел. Он дважды мог бы убить Саула, он был в его руках. А один раз он был в пещере, в которой прятался Давид, другой раз Саул спал, и у него Давид унес копье, но он не трогал Саула, каждый раз об этом его извещал. Саул, когда узнавал, он как будто бы даже искренне благодарил Давида и говорил, что не будет врагом, но вражда эта продолжалась. И даже однажды Саул убил более 80 священников. Ибо из этого семейства один из священников совершил жертвоприношение и вопрошал Бога о Давиде. Он убил этих священников как сторонников Давида, чего в Израиле раньше не было.
То есть такая одержимость, жестокость. Эти поступки говорят о внутреннем состоянии человека относительно заповеди Божьих.
Да, и Господь отверг Саула, и тайно Самуил помазал на царство Давида. И вот Саул погиб в бою с филистимлянами. Перед этим он пытался с помощью эндорской волшебницы вызвать Самуила, дабы он ему помог. Но Самуил действительно явился и сказал, что невозможно ему помочь, потому что Бог против него. Он прогневил Бога.
Ну как можно было обратиться к колдуне, когда это считалось смертным грехом, к волхвователям обращаться и потревожить душу умершего? То есть просто по попущению Божьему душа пророка явилась, чтобы обличить и предсказать гибель самого Саула.
Да, для того, чтобы предсказать вот ему гибель. Он погиб, и погибли его три сына. Но после того, как он погиб, Давид, тем не менее, восплакал о нем и считал, что погиб вот помазанник Божий. И, естественно, вот такой должен быть период траура, плача, и воздать ему почести, как помазаннику. Хотя он и окончил свою жизнь так вот недостойно.
Благослови, душе моя, Господа.
А ведь когда в Израиле находишься, ведь все места эти сохранены, и в народе сохранились предания о том, где все происходило. Можно увидеть и горы, вот где погиб Саул, когда его окружили филистимляне. Он лег на меч сам, чтобы не отдаться в руки врагу.
Когда он узнал, что погибли его сыновья, причем один из его сыновей, Ионафан, он любил Давида и ему покровительствовал, он просил своего оруженосца, чтобы тот поразил его мечом, вот дабы не надругались надо мной эти необрезанные. Но тот не решался поднять меч свой на помазанника. И тогда Саул вытащил меч и сам бросился на свой меч, и тем самым он погиб, да.
Батюшка, поподробнее расскажите, пожалуйста, о воцарении Давида.
Ну, и вот Давид воцарился. Поначалу Давида приняло только колено Иуды. Но колено Иуды было, пожалуй, самое многочисленное, едва ли не равно по численности половины евреев, да. И вот Давид царствовал в Хевроне над коленом Иудиным.
А из колена Иудина, как мы знаем, и произошел Господь наш Иисус Христос по человечеству,
да,
своему.
Да, произошел Господь. Остальные колена не принимали поначалу Давида. Состоялось сражение. Пытался стать царем оставшийся четвертый сын Саула. Но его окружение, его слуги были побеждены окружением Давида. И его тогда ближайшие соратники отрубили голову и принесли эту голову Давиду. Казалось бы, вот Давид должен радоваться. Но вместе с тем он приказал вот тем людям, приближенным Саула, которые это сделали, их казнить за то, что они вот посягнули на сына помазанника Божия. Да.
То есть для него очень важна была эта иерархичность, которая была заповедана, да, Богом. И вообще, да, все Божьи указания он старался, да, исполнять.
Стремился соблюдать до конца и поступил вот так справедливо, хотя может быть и жестоко. Ну и вот вскоре Давида признал уже весь Израиль, он стал царем всех евреев, и он завоевал Иерусалим, построил град Давидов, который вот можно уже действительно видеть. Когда войска вот евреев подошли к Иерусалиму, там жили и иевусеи, это были потомки Хама, и город был сильно укреплен. И они, посмеявшись над Давидом, сказали, что хромые и слепые защитят город. То есть, нечего пытаться брать город, мы здесь намного сильнее. Но Давид отдал приказ о штурме города и приказал не щадить ни хромых, ни слепых. И город был взят, и здесь уже Давид решил основать столицу Израиля.
Батюшка, а ведь там по поводу хромых и слепых, ведь еще был такой нюанс, что в то время нередко у этих народов языческих волхвами или прорицателями становились люди с физическими недостатками. Не воины, а именно вот или слепые, или хромые, они как бы теперь говорили у язычников медиумы всякие, а там вот они выступали в качестве волхвователей, прорицателей, якобы знающих волю высших сил. Поэтому в этом тоже был такой смысл, и их одними из первых казнил царь Давида.
Да, хромые и слепые, подчас среди них было много людей, которые занимались волшебством.
Была элита в некотором смысле вот в этих племенах языческих.
Да, поэтому Давид отдал такой, в общем-то, приказ. И вот город Давида, это вот город южнее Храмовой горы. Поначалу он не такой большой город.
И сейчас, относительно теперешнего Старого Иерусалима, он находится за стеной, как бы.
Да, он находится вне стены, южнее Храмовой горы. На склоне Давид основал город Иерусалим. Там были построены здания для народа, и там же Давид, ближе к Храмовой горе, построил свой дворец. Но евреи были кочевой народ, у них не было такой практики строительства зданий. И поэтому из Тира царь Тирский прислал мастеров, и вот они там построили дворец для Давида. Такая характерная наклонная кладка. Археологи раскопали, увидели такую наклонную кладку, и где вот такая кладка была. Такое было в Приморском Тире. То есть вот оттуда были мастера.
И сейчас в Иерусалиме, где город Давида, эти раскопки, они видны, их можно посмотреть, изучить.
Да, где был вот город Давида, там археологический парк, так называемый, там ведутся раскопки и в настоящее время. И там находят множество предметов, монет, которые рассказывают о жизни города Давида, первых, так сказать, лет существования города Иерусалима. И такой небольшой городок вот на склоне Кедронского потока. Ну и там возникает вопрос, а где же вот гробница Давида? Вот гробница Давида в настоящий момент находится.
Для евреев они считают, что она находится в самом Иерусалиме, там, где их сейчас синагога.
Да, евреи считают, что гробница Давида находится на горе Сион. Там у них синагога, и вот там у них совершается молитва перед гробницей Давида. Когда-то там велись археологические раскопки, там была обнаружена корона, еще какие-то предметы царского достоинства, и поэтому решили, что Давид был захоронен там. И это вот священное место для евреев. Можно туда зайти и паломникам, а евреи пускают.
Тем более напротив их синагоги от русской духовной миссии был подарен памятник царю Давиду, которые устанавливали, освещали еще в присутствии множества наших архиереев, который стоит на земле, принадлежащей Австрии, и над которым до сих пор глумятся местные евреи, отламывая нос, втыкая окурки, потому что для них и до сих пор изображение человека считается оскорблением, кощунством и прочее. А тем не менее, ничего пока они с этим сделать не могут. Но для нас, христиан, первоисточником является Священное Писание, поэтому логично все-таки опереться на него, где же все-таки находится гробница царя Давида.
Да, Библия для нас вместе с тем историческая книга. Это подтверждает археология. И вот если обратиться к Библии, то в Библии говорится, что Давид был похоронен в его городе, в городе Давида. И вот уже там в самом, так сказать, конце города, там найдены две такие гробницы, как бы большие пещеры, такой сводчатый потолок в обеих пещер. И вот можно предположить, что это места, где были захоронены Давид и его сын Соломон.
Другое дело, что как бы нет таких подтверждающих самих гробниц, просто остались два таких крупных места, такого достоинства масштабного. И это тоже предположение, но опять же мы опираемся на первоисточник, на Библию.
Да, мы здесь опираемся на Библию. Дальше немного пройти, там раскопки купальни Силам. Силам значит посланный, куда, в частности, Господь послал слепорожденного, дабы он смыл брение со своих глаз и стал бы зрячим. В настоящий момент купальня это, ну, не полностью, но ее там раскопали. И рисунок есть, где восстановлен первоначальный вид ее. В эту купальню впадает ручей из источника. Источник находится на склоне потока Кедрон. И евреи брали воду из этого источника. Это источник питал Иерусалим. Но вот когда царь Иезекия узнал, что приближаются сирийцы, то за малое время было решено упрятать этот источник в скалу, дабы он выходил бы наверх, вот уже в самом граде Давидове. Да. И вот достаточно быстро с обеих сторон был пройден вот такой туннель Иезекии, который сохранился до сих пор. И этот источник пустили в этот туннель. И источник впадает в купальню Силам. И вот все это сохранилось до сих пор. И вот можно пройти по этому туннелю. И вот с туннелем такая большая загадка, почему этот туннель прошли не по прямой, а в виде латинской буквы «С», что примерно, может быть, на треть удлинило, в общем-то, путь, а приходилось идти в скальные породы. И вот кто проходил туннель, то он замечает, что там видно, как, в общем-то, корректировали путь. Иногда немного уклонялись, потом возвращались, и вот так шли с обеих сторон. Ну и вот Господь устроил так, что сошлись строители с обеих сторон, и получился такой туннель. И удалось защитить город.
Это то, что касается старого города и основная канва жизни царя Давида. А также это касается напрямую его сына Соломона.
Да, о Давиде еще можно рассказать важнейшем событии. Это перенесение ковчега в город Иерусалим. Ковчег находился вне Иерусалима, находился в Скинии. И вот однажды евреи, желая одержать легкую победу над филистимлянами, взяли с собой ковчег. Но вот за такое отношение неуважительное, легкомысленное, Господь наказал евреев тем, что евреи были разбиты, а ковчег был захвачен филистимлянами. И они привезли ковчег и даже поставили в одну из своих капищ. Но вот оказалось, что Дагон, их идол, он упал и разбился.
И там, по-моему, все жрецы их умирали.
Да, они перевезли в другое место, но тут у них начались несчастья. На их полях завелось множество мышей, а на теле у филистимлян появлялись наросты. Они поняли, что это, в общем-то, связано с ковчегом. И решили такой вот эксперимент. Запрягли колесницу, на которой был ковчег, двух коров, которые не использовали для труда, и куда они пойдут. И коровы не пошли к своим там телятам, а они пошли в еврейскую сторону. Вот, и при этом вот филистимляне такую жертву Богу принесли. Они сделали 5 золотых мышей и 5 наростов, тех, которых на теле появлялись. Это положили рядом с ковчегом. И все это ушло вот в еврейскую сторону. То есть, вот они считали своим долгом принести такую жертву. Но евреи, когда увидели, ковчег остановился на поле, то подошли к ковчегу. Но, к сожалению, здесь евреи, которые жили в этом месте, они отнеслись тоже неблагоговейно. Они подошли к ковчегу и стали с любопытством заглядывать, без уважения.
Без трепета должного, может, даже не понимая, с чем они имеют дело.
Да, без должного вот благоговения, без благочестия. И они тоже были наказаны. Вот в этих местах Господь поразил более 50 тысяч евреев за неблагоговейное отношение. Для нас это, конечно же, урок. К святыне всегда нужно благоговейно, со страхом Божьим подходить.
А вот тот случай, когда кто-то подошел, хотел дотронуться до ковчега и упал замертво, это было не в этот же период?
Да, это было некоторое время спустя. Вот было решено ковчег взять и перевезти в Иерусалим. И при этом были нарушены правила. Ковчег полагалось нести на раменах священникам. А как бы вот под влиянием, может быть, филистимлян, потому что ковчег приехал на
корову,
да, на колеснице, тоже положили его на повозку и на колесницу, и хотели везти на колеснице. И Оза, сын священника, но он тоже был левит, он имел право прикасаться. Но когда повозка наклонилась, он хотел поддержать и прикоснулся. И он упал замертво. Но замертво он упал, потому что было нарушено вот правило. Потому что, как левит, он должен был знать это правило. И потом он, видимо, прикоснулся неблаговолейно тоже. И вот за это он был тоже поражен смертью. И, видя вот это, все остановились.
И царь Давид, по-моему, сам потом боялся брать ковчег к себе.
И ковчег оставался в тех местах длительное время, около 20 лет. Давид не решался. Но в том доме, в каком оставили ковчег, там дом он принес благополучие. И тогда Давид решился. Теперь уже ковчег несли на раменах. И Давид от радости, что Господь благоволит, он снял себе одежду и плясал перед ковчегом.
Скакал, да, как сказано?
Да, и скакал перед ковчегом, да. Там постоянно приносили жертвы по пути ковчега, и Давид скакал от радости.
И так он скакал, пока его не увидела дочь Саула, его жена, да?
Да, одна из его жен была дочь Саула. Получила царственное воспитание, величественное, ну и к делам веры такая холодная. И она ему сделала замечание, что вот царь обнажился перед своими рабынями, вот, и вел недостойно.
Так еще пишется о том, что она его презрела в сердце своем, то есть это вызвало у нее презрение. Если просто там по-доброму сказала, как да. Вот, что ты скачешь там. А у нее было такое презрительное отношение к собственному мужу, к царю. И за это она была наказана бесплодием.
Да, она осталась бездетной, за это была наказана.
Вот когда читаешь Ветхий Завет, столько тонкостей, и вот говорю, масштаб Бога и человека, и разница, и вот необходимость трепетного отношения, и очень строгие кары, они, конечно, немножко отрезвляют и заставляют задуматься об очень важных вещах, мне кажется. То, что мы немного, может быть, и утеряли, потому что христианство, это уже Господь так приблизился к нам, что ну как-то мы немножко даже потеряли разницу.
Да, к сожалению, подчас мы забываем о том, что сказал Давид. Работайте Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Мы об этом уже не всегда помним.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали первую часть беседы о царе Давиде с клириком храма святителя Митрофана Воронежского и иереем Анатолием Нагорным. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Программа «Благовещение».
Святая преподобномученица Евдокия. Святая преподобная мученица Евдокия была самарянкой, родом из города Иреополя, Финикии Ливанской. Языческое нечестие оттолкнуло ее от доброго пути, и она долго вела греховную жизнь. Душа ее омертвела, сердце ожесточилось. Однажды в полночь Евдокия проснулась и услышала за стеной, в другой половине дома, где жил христианин, молебное пение и чтение Священного Писания, в котором говорилось и о вечном блаженстве, уготованном праведникам, и о возмездии, ожидающем грешников. Благодать Божия коснулась сердца Евдокии, и она осознала, что это совершенные ею грехи лежат тяжестью на ее душе. Утром Евдокия поспешила призвать к себе человека, молитвенное правило которого слышала ночью. Это был старец Герман, возвращавшийся с паломничества по святым местам в свою обитель. Евдокия долго слушала наставления старца, и душа ее словно ожила и исполнилась радостью и любовью ко Христу. Она попросила старца Германа прийти к ней через несколько дней, а сама затворилась в доме и в покаянии предалась посту и молитве. Старец Герман пригласил пресвитера, и после испытания и оглашения Евдокия приняла святое крещение от епископа Илеопольского Феодота. Раздав все свое имущество нищим, она удалилась в монастырь и приняла на себя самые строгие подвиги покаяния. Господь простил покаявшуюся грешницу и наделил ее благодатными духовными дарами. Однажды, когда она была уже настоятельницей монастыря, в обители появился молодой язычник Филострат. Разжигаемый нечистой страстью, он под видом инока проник в монастырь и стал уговаривать преподобную Евдокию возвратиться в Илеополь, чтобы снова начать прежнюю жизнь. «Бог отмщения да запретит тебе», — с гневом ответила Евдокия, и лжеинок упал замертво. Опасаясь, что случившееся сочтут за убийство, сестры усилили молитву и просили Господа открыть им свою волю. Святой Евдокии в сонном видении явился сам Господь и сказал: «Восстань, Евдокия, преклони колено, помолись, и воскреснет искуситель твой». И по молитве Евдокии Филострат ожил. Возвращенный к жизни язычник умолил преподобную простить его. Приняв святое крещение, он удалился в Илеополь. С тех пор он никогда не забывал милости Божией, явленной ему, и стал на путь покаяния. Прошло немного времени, как последовало другое испытание. Жители Илеополя донесли правителю Аврелиану, что, приняв христианство, Евдокия якобы скрыла в монастыре свои богатства. Аврелиан послал отряд воинов, чтобы изъять эти мнимые сокровища. Однако в течение 3 дней воины тщетно пытались приблизиться к стенам обители. Невидимая сила Божия охраняла ее. Аврелиан снова послал воинов к монастырю, на этот раз под водительством своего сына. Но в первый же день пути сын Аврелиана сильно повредил себе ногу и вскоре умер. Тогда Филострат посоветовал Аврелиану написать преподобной Евдокии, моля ее оживить юношу. И Господь, по своей бесконечной милости, молитвами святой Евдокии, вернул юношу к жизни. Став свидетелями великого чуда, Аврелиан и его ближние уверовали во Христа и крестились. Когда усилились гонения на христиан, преподобную Евдокию схватили и привели на мучение к правителю Диогену. Истязавший ее военачальник Диодор получил известие о внезапной смерти своей жены, Фермины. В отчаянии он бросился к святой Евдокии с просьбой помолиться об умершей. Преподобная мученица, исполненная великой веры, обратилась к Богу с молитвой и спросила у него возвращение Фермины к жизни. Воочию убедившись в силе и благости Господа, Диодор и Диоген уверовали во Христа и через некоторое время крестились со своими семьями. Преподобная Евдокия некоторое время жила в доме Диодора и просвещала новообращенных христиан. Однажды единственный сын некой вдовы, работая в саду, был ужален змеей и умер. Мать горько оплакивала умершего сына. Узнав о ее горе, святая Евдокия сказала Диодору: «Настало и тебе время показать свою веру во всемогущего Бога, который слышит молитвы кающихся грешников и по своему милосердию исполняет их прошения». Диодор смутился, не считая себя достойным такого дерзновения пред Богом, но, повинуясь святой Евдокии, помолился и именем Христовым повелел покойнику встать. На глазах у всех присутствовавших юноша ожил. Преподобная Евдокия возвратилась в свой монастырь, в котором подвязалась 56 лет. После смерти Диогена правителем стал Викентий, жестокий гонитель христиан. Узнав о бесстрашной исповеднице христианской веры, он приказал казнить ее. 1 марта около 160-170 года святая преподобная мученица была обезглавлена. Иных читателей житий святых смущает обилие похожих историй об обращении ко Христу явных грешников и грешниц, особенно же блудниц. Нет ли в этом, думают, некой оторванности от жизни, подгонки под известные схемы? Действительно, ведь встречая в жизни женщин распущенных, мы затрудняемся представить их в глубоком покаянии преклоняющих сердца и колена Господу. Но не подсказывает ли нам и в таком случае простой жизненный опыт, как трудно в обычном течении жизни, в мерной суете, увидеть спасающую, любящую, снисходящую к тебе руку Отца Небесного? Не вынужден ли Бог пользоваться грубым восприятием греха огрубевших беззакониях людей? Не исторгает ли Он из душ, порабощенных страстями, глубинный вопль о помиловании? Не принимает ли Сам это покаяние? Не дает ли очищенной душе силы не возвращаться в греховное рабство?
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Мы крестили своих детей маленькими, они выросли неверующими, и теперь говорят, что крещение человек должен принимать осознанно в зрелом возрасте.
Ну вот, видите, вот вам. Конечно, если мы почитаем очень многих святых отцов древности, то они именно так и смотрели. Очень много. Вот, например, есть праздник трех святителей, Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Это особый праздник. Особый большой праздник. Все они трое приняли крещение в зрелом возрасте. Василий Великий в 30 лет, там 28-26 лет. Потому что они считали, что поскольку Господь сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет, то следовательно так и надо. Но постепенно, исторически, произошло так, что, вы знаете, особенно когда, вот, например, Русь стала, она вся православной, и, в общем-то, не возникало сомнений в том, что кто-то вырастет неверующим. Просто не возникало сомнений. Ясно, что все верующие, и он будет верующим. Куда же он денется? Вот. Поэтому и начали крестить всех и прям детьми. Это, конечно, недостаток. Не сравнить, конечно, крещение ребенка в бессознательном состоянии или когда человек способен с пониманием и верою отнестись к этому. Нельзя забывать, что мы, никто из нас здесь сидящих, не может поручиться ни за одного ребенка и сказать, что я за него отрекаюсь от сатаны. Я за него обещаюсь, что буду христианином. И это кто может? А ведь это и делает крестный. Значит, что же вы делаете? Вы прекрасно понимаете, что не можете обещаться и обещаетесь. Можно ли? Всем понятно. Так вот, это совершенно понятно. Да, есть очень замечательные высказывания святых отцов, например, у Семена Нового Богослова, который говорит, что делать с крещенными детьми, и говорит, потом вновь надо потом оглашать, чуть ли не вновь крестить надо, потому что они же ничего не понимают. Креститься, что такое принять крещение? Крещение – это значит что? Сознательно человек отвергает жизнь языческую и сознательно обещает жить по-христиански. Кто это может сделать? Тот, кто понимает. Вот таков был принцип древности, таково держалось, но потом мы так немножко, мы, так сказать, сползли. Ведь хочется, знаете как, чтобы без труда вынуть рыбку из пруда. Вот так. Поэтому тут что можно сказать? Кто хочет своему ребенку того, чтобы он пережил благодать Бога общения, а пережить человек может когда? Когда он уже сознательный. кто хочет дать ребенку пережить опыт богообщения, так, тот, конечно, подождет, наверное, крестить своего ребенка. Вот. А кто кому главное крестить, а не важно там что. Да, ну что ж, тот может, пожалуйста, крестить ребенка. Крещение есть, но как уже мы говорили с вами, это как семя, которое кладется в пирамиду. А потом вот этот ребенок, взрастит ли это семя или нет? Не будет ли это дар, который мы выбрасываем в навоз? Потому что многие действительно крещенные, потом так и остаются неверующими. И что же получается? Мы к дару Божьему относимся безрассудно. Вот. Так что, видите, вопрос вот такого рода. Зависит от родителей. Когда взрослые крестятся, то, как правило, они переживают состояние, многие, вот, по крайней мере, я от многих это слышал, очень благодатное состояние. В течение этого дня, нескольких дней, то есть они переживают то, чего при только подвиге святые достигают с трудом. Понимаете? Это благодатного переживания богообщения. Здесь, в крещении, человек это переживает и познает великие слова «Вкусите и видите, яко благ Господь». В детстве ничего не переживает. И мы отнимаем у него дар переживания вот этого великого, великого благодатного состояния. Вот так. Так что все зависит от нашего рассуждения.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Репетитор». В 17:00 госпожа Витчинкина увела детей обедать, а Коле Факелову подвинула стриженное существо и сказала: «А уж вы пока, господин гимназист-учитель, с Нюшкой посидите, она у меня все равно особливая ест, так ее и потом покормить можно. Вот игрушками займитесь, либо картинки покажите». Нюшка сунула ему книгу с картинками и спросила: «А этот что?» Раскрыла. «А этот что?» На картинке изображены были плавающие утки, которым из-за кустов подкрадывалась лисица. «А это что?» — приставала Нюшка. «А это уточка купается, а лисичка подсматривает», — чистосердечно пояснил Коля Факелов. «А это что?» «А это собака. Ведь сама видишь, чего же пристаешь? А это что?» «А то, что ты дура и убирайся к черту!» Нюшка заревела громко, с визгом. Прибежала мать, не расспрашивая, надавала ей шлепков, и тут же извинилась перед Колей. «Сама знаю, что их пороть надо, да некому у нас. Супруг-то ведь гусями занимается, не досуг ему». На другой день, после уроков, госпожа Витчинкина попросила Колю сходить с девочками на рынок, купить им сапоги. «Мне-то, видите, некогда. А сам-то с гусями занимается. Вот на вас вся и надежда». Коля пошел, но очень сконфузился на улице и делал вид, что он идет сам по себе. На следующий день заболела кухарка, а так как хозяин был занят гусями, то Коле пришлось сбегать за крупой и за булками. Через неделю он нашел в классной комнате еще двух мальчиков, испуганно шаркнувших ему ногами. «С этими стесняться нечего», — успокоила его госпожа Витчинкина. «Это мужней сестры дети, свои, стало быть. Покажите им какие-нибудь буквы, с них и полно будет». Коля приуныл. «Что ж, госпожа Витчинкина,
— Я с удовольствием, — говорил он дрожащим голосом. А когда она ушла, сказал ей вслед тихо, но с большим чувством: — Чтоб ты лопнула! И опять объяснял, как он не совсем пришел с импарфе и как окончательно засел с плюске парфе, и все думал: дотянуть бы только до конца месяца, а там получу 5 рублей, и черт мне не брат. Но черт оказался брат, потому что к концу месяца госпожа Витчинкина сказала ему, что без мужа платить не может, а вот муж скоро приедет и все заплатит. Коля смирился, стал совсем тихий и даже забыл, как надо щурить глаз, чтобы показать свое достоинство. К концу второго месяца приехал хозяин. Вошел во время обеда, когда Коля Факелов в качестве репетитора кормил Нюшку особливым супом. Уставился хозяин на Колю и заорал:
— Это кто, а?
Госпожа Витчинкина заплакала.
— Ей-богу, Иван Трофимович, верь совести!
Порылась в кармане, вытащила огрызок сахару, кошелек и Колина объявление.
— Вот они кто, господин учитель-гимназист!
— Давай сюда! Молчать! — крикнул хозяин.
Схватил бумажку. — Г-пр-пр-пр-р-ст-др.
— Вот как! — Ладно. Потрудитесь, господин, отсюда удалиться. Здесь честный дом. А чтобы эту дуру обошли, за это с вас судом взыщется.
— Что же это? — затрепетал Коля. — Ведь вы же мне должны...
— Должны? Так мы еще и должны. В семью втерся, детей супом кормит, а мы же еще ему и плати. Какой тр-пыр нашелся! Вон, чтоб твоего духу тут не было! Не то сейчас дворнику крикну: др-тр! Развратники!
Коля опомнился только на улице. И то не на Бармалеевой, а на какой-то совсем незнакомой. Остановился и закричал:
— Вы невежа! Вот вы кто! Прямо вам в глаза говорю, что вы невежа! Да-с!
Он прищурил глаз, выпятил грудь, подбоченился и зашагал с достоинством вперед.
— Да-с! Я еще с вами посчитаюсь! — подбодрял он себя.
Но душа его не могла подбочениться. Она тихо и горько плакала и понимала, что считаться ни с кем не придется, что его обидели и выгнали, и что ушел он окончательно, совсем ушел. Плюс ке парфе.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.